пожалуйста, Деяния апостолов, первая глава, мы будем читать с 6 по 8 стихи. Деяния апостолов, первая глава, мы читаем с 6 по 8 стихи. Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Это очень известное место Священного Писания. Оно известно как великое поручение, известно как последние слова нашего Господа Иисуса Христа, которые были сказаны им, когда Он наставлял Своих учеников. Перед тем, как Он вознесся, Он обращается к тем, кого Он наставляет. Он обращается к церкви, Он обращается к результату Своего служения, обращается к ним и говорит им. Эти слова Иисуса Христа, они помогают определить позицию каждого верующего человека, живущего здесь на земле. Дело в том, что мы не можем жить, не осознавая цель, куда мы идем, смысл, для чего мы существуем, и, исходя из этого, каким образом мы в максимальной степени можем соответствовать этой цели или же жить этим смыслом. Именно в этом и заключается главное отличие верующих людей. Верующие люди знают, для чего они живут. Неверующие люди, те, которые не знают Иисуса Христа, они находятся в постоянном поиске. С момента грехопадения человек находится в положении, в котором он понимает, что ему чего-то не хватает в жизни. И он ищет, как бы восполнить то, что ему не хватает, но, к сожалению, он ищет это в неправильном месте, он ищет это без Бога, он ищет это без Иисуса Христа. И вот Бог посылает на землю Сына Своего для того, чтобы Он, умерев на Голгофском кресте, примирил нас с Творцом неба и земли, с Создателем, для того, чтобы дать нам этот смысл и дать нам эту цель. Эти слова Иисуса Христа, они несколько граней перед нами раскрывают. Я хотел бы на них еще раз остановиться. Мы уже не раз говорили об этих словах, не раз мы проповедовали на великое поручение. Тем не менее, я хотел бы еще раз остановиться несколько, может быть, под другим углом посмотреть на эти слова. Прежде всего, в этом разговоре мы видим одну из основных граней – это ожидание Царствия Божьего. Мы знаем, что все евреи, все те, кто был знаком с Ветхим Заветом, все те, кто был знаком с обетованиями Божьими, которые Бог оставлял патриархам, все те, кто ожидал Мессию, они ожидали воплощения Царствия Божьего. Это, по всей видимости, наверное, была главная мотивация, которой были движимы эти люди. И на это, конечно же, много причин. Ну, во-первых, мы живем в мире, который подвержен эффекту грехопадения, или, другими словами, можно сказать, еще проклятию греха. После того, когда люди согрешили, мы знаем, что мир, он был объят, он погрузился во тьму греха, и значит, тление, а значит, самых разных последствий тления, это значит, болезни, это значит, многочисленные неудобства, которые мы терпим физически. Это значит смерть, в конце концов, которая ставит вообще всю жизнь перед вот этой роковой черной дырой, с которой люди не могут согласиться. Кроме того, это не только физический элемент последствий грехопадения, которым выражен в тлении, это еще и духовный элемент, в котором человек не может найти настоящего глубокого мира. Он не может найти полноценной радости. Он постоянно сталкивается с самыми разными формами противостояния, различные конфликты, непонимания, скорби самых разных видов. И понятно, находясь в таком мире, человек внутри, он тоскует по раю, он тоскует по тому времени, где было все гармонично, где было все хорошо. И вот Иисус приходит для того, чтобы это положение исправить. И те, кто читал Ветхий Завет, они знали, что Мессия придет именно для этой цели. Поэтому они и ожидали Мессию. Поэтому, если вы помните, ожидание Мессии было связано с ожиданием искупления Израиля. То есть многие люди, святые Ветхого Завета, верные люди, которые жили во время Иисуса Христа, они именно этого ожидали. Они ожидали царя, когда он придет и исполнится все обетования, которые мы читаем у пророков, когда мы видим, что гармония в природе будет. Помните, когда лев с ягненком или волк с ягненком будут рядом, и они не будут врагами. Это когда люди перестанут быть врагами друг другу и так далее. Вот это присутствие царя ожидали люди, ожидали, связывая его с Царствием Божиим. И оно действительно так было. Когда Иисус начал проповедовать, вот самая первая его проповедь, посмотрите, Матфея 4 глава, 17 стих. Слушайте, что здесь сказано. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить». И что он проповедует? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть ученики, когда они последовали за Иисусом Христом, они пошли за Ним, потому что они увидели, что Он реально приближает их к Царству. Приблизилось Царство Небесное. Проходит время, и мы видим, что ученики не просто уверовали в Иисуса Христа, не просто признали Его Мессией, а они поверили, что Он восстановит Царство. Через 2 года после того, когда они последовали за Христом, мы встречаем такую ситуацию. Она, правда, показана несколько с негативной стороны, но здесь есть очень большая позитивная сторона. Посмотрите, Евангелие Матфея, 10 глава, мы читаем 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: Что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему: Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую в славе твоей». То есть, заметьте, ученики, следуя за Христом, они были глубоко убеждены в том, что Иисус является Мессией, который точно восстановит царство Израилю, и значит, они уже готовы делить места в правительстве, которое Он установит. То есть для них это была абсолютная реальность, они точно знали, что царство будет восстановлено. Конечно, они не понимали всего. Они не понимали того, что должно произойти между этой точкой. И тогда, когда царство будет восстановлено, они не знали о Голгофе, хотя Христос говорил им. Они не знали о искупительной жертве. Они не знали о кресте. Они не знали о том, что должно претерпеть, что Сын Божий, Сын Человеческий, ему должно претерпеть очень много скорби для того, чтобы Царство Божие было восстановлено. Слушайте, как Иисус отвечает им. 38 стих, это же 10 главы Евангелия от Марка. Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Заметьте, они не подозревают, о чем речь идет. Они, хотя Христос только что говорил о том, что ему должно идти в Иерусалим, и там его предадут, и он будет распят. Но они как бы этого не слышат. И они говорят: «Можем пить». Они не понимают, насколько глубоко это все будет. И вот Иисус им отвечает. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. То есть он говорит: вы пройдете скорби. Вы пройдете тот путь, который я прохожу. Отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И вот после того, как Голгофская жертва была совершена, когда Христос умер и воскрес, когда Он уже явился прославленный, когда ученики уже видели Его в измененном, прославленном теле, у учеников возник вопрос: ну вот теперь-то точно. Вот если тогда это невозможно было, там нужно было еще исполнение 53 главы книги пророка Исаии. Христос открыл им ум к разумению Писания, они поняли, о чем идет речь. А вот теперь-то, посмотрите еще раз 6 стих. «Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израиля?» Заметьте, вот эта вот внутренняя глубокая тоска по тому, как Бог установит свой мир и свою гармонию, когда Он устранит боль, устранит скорбь, устранит вражду, устранит противостояние, когда не будет больше смерти, когда не будет больше болезней. Это вполне естественно, этого жаждет каждый человек, и это точно, ради этого и пришел Иисус Христос на землю. Но заметьте, что Иисус им отвечает. Он говорит им, Он же сказал им: Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Иисус говорит о том, что время установления Царствия Божьего еще не пришло. Это время определено Отцом, Отец точно знает, когда это должно произойти. Но с этого момента начинается новый период. Начинается период, когда каждый христианин, который ясно понимает, что Иисус принес Царствие Божие, что Он однажды его утвердит, что однажды оно будет в полной силе реализовано. Иисус объясняет это Своим ученикам, прежде всего, обращаясь к ним. Он говорит очень важные слова. Он говорит, что начинается период, очень важный период, период проповеди Евангелия и период созидания Церкви. Это сверхважная истина, друзья мои дорогие. Это истина, которая определяет для каждого христианина сегодня смысл и цель жизни. Каждый человек, который внутри тоскует по Царствию Небесному, каждый человек, который в сердце своем жаждет рая, жаждет того, что Бог обещал через Сына, должен ясно понимать, что самой большой задачей, которая стоит перед нами сегодня, является распространение Евангелия Иисуса Христа. Послушайте несколько мест Писания, которые об этом говорят. В разных книгах мы видим библейских, Евангелие от Матфея. Это известная проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе. В 24 главе, 14 стих, мы читаем следующие слова. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть Иисус намекает, Он указывает ориентиры, когда будет Царствие Божие восстановлено, когда придет этот момент. И Он ясно связывает возвращение, второе пришествие Христа, Он ясно связывает с расширением благой вести, расширением евангельской вести по всей земле. Написано, по всей вселенной будет проповедано, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть ясно очерчен процесс. Заметьте, здесь не сказано, что все люди покаятся. Здесь не сказано о том, что каждый человек услышит. Но здесь сказано о том, что всем народам будет донесена благая весть. Весть спасения, которую принес Иисус Христос. Это будет происходить до тех пор, пока, как мы читаем в другом месте, в послании к Римлянам, в 11 главе, 25 стих, мы читаем, исполнится еще обетование, еще одно обетование. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Здесь сказано немножко с другой стороны. Сказано со стороны того, что израильский народ, у Бога будет еще с ним разговор. Но до того, как это произойдет, до того, как восстановит Бог сначала тысячелетнее царство Иисуса Христа, и потом тогда уже вечное царство в Новом Иерусалиме, до того должно исполниться одно очень важное событие. Последний из язычников, то есть из тех, кто не принадлежит к еврейскому народу, последний, дополнив число в церкви, присоединится к спасенным. А пока мы находимся в этой обстановке, обстановке духовной брани, то есть обстановке, когда мы с вами, каждый верующий человек, ясно понимает, что наша задача сегодня – заключается в том, чтобы лично самим нести евангельскую весть настолько, насколько мы можем, и всячески способствовать, чтобы это могли делать те, кто, может быть, немножко дальше нас или более одареннее, чем мы, или же имеют какие-то другие обстоятельства, более подходящие для этой цели. Посмотрите, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 15 глава, мы читаем с 22 стиха, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествие Его. А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». То есть речь идет это описание процесса, в котором мы находимся сегодня, процесса духовной брани. То есть Сын сегодня, после того, когда была совершена победа на Голгофе, Сын Иисус Христос, Он сегодня через Церковь осуществляет это постепенное завоевание душ для Царствия Божьего. Души, которые вырываются из царства тьмы, из царства дьявола и присоединяются к царству Иисуса Христа. Поэтому каждый христианин и каждая христианка, они с нетерпением, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, они делают все возможное для того, чтобы это пришествие быстрее наступило. Филиппийцам 3:20 мы читаем, апостол Павел пишет: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Друзья дорогие, наша проблема заключается в том, что мы живем в такое время, когда у нас слишком много благ на земле. Настолько много благ на земле, что мы представляем себе, что вот эта земная жизнь и есть рай. Мы хотели бы, чтобы она, если подремонтировать некоторые дела, которые нам неудобны, но мы вот так представляем себе, что наша жизнь связана с чем-то, вот тем, что происходит здесь. Но Священное Писание говорит совершенно о другом. Священное Писание ясно говорит о том, что Бог спасает нас для Своего Царствия. И вот эта земная жизнь, она наполнена самыми разными трудностями, самыми разными испытаниями. И одна из причин, почему Бог это допускает в жизни своих детей, в жизни верующих людей, как раз и заключается в том, чтобы мы помнили, что это не наш дом. Чтобы мы ясно понимали, что наше жительство на небесах. Чтобы мы ясно ожидали оттуда пришествия Господа Иисуса Христа. Чтобы мы связывали с Ним свою жизнь, с Ним свое счастье, с Ним свой мир, с Ним свою радость. И если мы будем так жить, если наша жизнь будет ориентирована в небеса, вот тогда мы сможем правильно ожидать Христа, мы сможем быть Его свидетелем. Здесь мы подходим ко второй грани этого великого поручения Иисуса Христа. Посмотрите, именно об этом Он говорит, это свидетельство об Иисусе Христе. Давайте еще раз прочитаем эти стихи с 6 стиха. «Поэтому они, садясь, спрашивали Его, говоря: не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» То есть им хотелось бы, чтобы уже все нормально было. Уже они претерпели достаточно много, уже было много периодов разочарований, Петр отрекся там, потом плакал об этом, потом они все разбежались, и все это так, ну уж все уже было позади, уже казалось бы, все нормально, уже воскрес, уже вот он здесь, рядом с нами, уже вот сейчас надо бы восстановить царство Израилю. Но Иисус говорит: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Он говорит, у Бога Отца есть больший план, есть более серьезный план, есть более всеохватывающая, всеобъемлющая программа, которую Он осуществляет, или в которой Он определил место для вас, или для которой Он и сделал вас, и создает вас сейчас, создает церковь свою здесь на земле. И поэтому Он говорит: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Друзья дорогие, быть свидетелями Иисуса Христа – это значит распространять Его благую весть спасения тем, кто еще не знает Его. От тех мест, от наших соседей и до края земли. Здесь есть очень интересная деталь, правда. Посмотрите, здесь сказано: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Речь идет о двух событиях. Одно событие произошло в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сделал это возможным. И второе событие – это то, что происходит все время с детьми Божьими, когда они исполняются Духом Святым, когда они подчиняют себя действию Божьего Духа. И в этом, пожалуй, самая большая наша проблема, наша трудность сегодня, трудность современного христианства, потому что мы достаточно мало уделяем время, внимания тому, чтобы, исполняясь Духом Святым, быть водимыми Его целями, Его желанием, чтобы наша жизнь направлялась им, позволить Ему направлять нашу жизнь с тем, чтобы достигать его цели, его результата в нашей жизни. Но когда это происходит, знаете, что получается? Вот тогда сила его приходит. Вот тогда происходит то, что он говорит здесь, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это не наши силы. Мы своими силами не можем ничего сделать, мы не можем никого убедить, мы не можем противостать самым разным сложностям, с которыми нам приходится сталкиваться. Но Его силой мы можем это сделать. И в этом вот богатство жизни христианина, в этом сладость христианской жизни, в этом, наверное, самое большее, что можно переживать здесь на земле. Это когда христианин и христианка открывают свою душу для того, чтобы позволить Духу Святому наполнить нас. И для того, чтобы этот Божий Дух, Он, преображая нас изнутри, Он делал нас свидетелями. И очень интересное слово «свидетелями». Мы его разбирали не раз уже, это слово «мартурео», которое говорит о том, что, чему человек лично был свидетелем, что он сам лично переживает. В принципе, все, что мы можем делать, дорогие друзья, мы можем распространять веру. Мы можем распространять то, что Он делает с нами. Посмотрите, первое послание к Римфянам, 9 глава, апостол Павел пишет о себе, о своем служении. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Апостол Павел очень ясно понял, что Евангелие Иисуса Христа – это главный смысл, который его жизнь изменил. Это главный смысл, который может действовать глубоко и далеко, достигая сердца людей, находя их, живущих в самых разных местах, в самых разных точках. И поэтому он говорит, посмотрите, его вся жизнь, она превратилась вот в эту живую жертву, где он говорит о том, что он для иудеев был как иудей, для немощных как немощный, для чуждых закона как чуждый закона. Он всю свою жизнь направил для того, чтобы достигать людей Евангелием Иисуса Христа, чтобы быть соучастником Его. Смысл в этом служении – свидетельствовать о Христе, делясь своей верой. Я не раз останавливался на этом вопросе. Очень интересный и очень важный вопрос. Я кратко только коснусь его сейчас. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, мы читаем о том, как эти люди обратились к Богу, люди, которые жили в Фессалонике. И сказано следующее в 8 стихе. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Заметьте, очень интересная деталь. «Прошла слава о вере вашей в Бога». Что такое вера наша в Бога? Разные люди разный смысл вкладывают в эти слова. Некоторые связывают с этим принадлежность, формальная принадлежность к христианству или к церкви. Некоторые связывают с тем, что человек покаялся, принял крещение. Но слова эти говорят о чем-то намного большем. Наша вера в Бога – это наше практическое доверие Ему себя. Доверие в каждой конкретной ситуации жизни. Доверие цели жизни, доверие направления жизни, доверие всех результатов, которые Он приготовил для нас. И вот чем глубже наша вера, тем сильнее наше свидетельство. Посмотрите, здесь во всяком месте прошла слава о вере этих людей в Бога. Дальше описан процесс, что означает эта вера для них. То есть это требует очень серьезного отношения к Иисусу Христу и личного доверия Ему. Мы делимся тем, что получили сами, что получили от Иисуса Христа. Мы делимся прощением грехов, мы делимся надеждой, мы делимся смыслом жизни, мы делимся глубоким миром в сердце. Мы делимся плодами Духа, которые Господь генерирует внутри нас благодаря тому, что Он сделал. И вот это то, чего не имеют люди без Бога. Это то, в чем нуждаются сегодня люди. И когда мы смотрим на то, что мы получаем от Иисуса Христа, вот здесь и возникает, или должно возникать искреннее, глубокое желание в сердце каждого христианина и каждой христианки желание к тому, чтобы донести вот эту веру, донести эту привилегию, это богатство, которое мы получаем от Иисуса Христа многим и многим людям. Не все люди принимают. Не все люди, принимая, реагируют так, чтобы покаяться и действительно принять Иисуса своим Спасителем. Но все люди должны услышать. В этом и заключается наша цель. Третья грань, которую мы видим здесь в этом тексте, во-первых, это ожидание Царствия Божия, мы все ожидаем его. Если вы христианин или христианка, вы ожидаете Царствия Божия. Вы жаждете того времени. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то неустройством, с какой-то скорбью, с какой-то сложностью, знайте, что ваша душа тоскует по Царствию Божьему. Знайте, что в этот момент вы ждете, Господи, вот того момента, где гармония будет, где не будет больше слез, и скорбей, и трудностей, и неуверенностей, и всяких слабостей, и всяких разных проблем, с которыми мы сталкиваемся в природе, в здоровье и так далее, в политике, в экономике. Наша душа тоскует по Царствию Божьему. Так вот, каждый раз, когда мы попадаем в эту ситуацию, мы должны знать, что Царствие Божие Христос однажды удовлетворит. Помните, написано, всякую слезу сотрет. Помните, написано о том, что будет гармоничное отношение Бога со своим народом. Но вот пока мы на этом пути находимся, самое ценное, что мы можем делать, это свидетельствовать другим о своей вере. О вере, которую мы имеем в Иисуса Христа. А вот той вере, которая реально нам помогает жить сегодня. На основании которой мы сегодня принимаем решения, которые формируют наши чувства, которые действуют в нас и которую мы хотим распространить людям, которые вокруг. И третью грань мы видим здесь, это достижением Евангелия всего мира, достижение мира Евангелием. Посмотрите последнюю строчку. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Дальше перечисляется в Иерусалим и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Бог дает нам эту привилегию. Я представляю, когда эти слова были впервые сказаны. Я представляю многих из апостолов, которые они были побуждаемы Богом, когда Петр пошел в Кесарию. И потом мы знаем, что Петр ходил в Антиохию. И история говорит о том, что Петр, скорее всего, был в Риме даже. Апостол Павел был в Риме и, скорее всего, был в Испании. То есть еще немножко дальше. Но если посмотреть на всю землю, то вот привилегию достичь до края земли Бог оставил нашему поколению. Бог оставил вот нам сегодня, людям, которые живут в 21 веке, когда мы реально соприкасаемся с огромным количеством свидетельств, когда благая весть достигает многих и многих людей, которые живут очень и очень далеко. Я особенно благодарен Богу за то, что Он дал нам, нашей поместной церкви, эту привилегию.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!